Братья и сестры, молодежь, я сердечно всех приветствую. Тема моей проповеди – Слово Божье. Ну, общая тема общения – какими мы должны быть? Конечно же, как обойдешь такие рассуждения, как о Слове Божьем? Мы должны правильно относиться к Слову Божьему. Вот на эту тему у меня будет проповедь. В начале своей проповеди я прочту из послания к римлянам, 3 глава, 1 и 2 стихи. Итак, какое же преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Народ израильский от других народов в ветхозаветнее время до пришествия Христа на землю был особый народ и во всех отношениях имел преимущество. Но из всех этих преимуществ есть особое преимущество. Им вверено Слово Божье. Сегодня иногда задают такой вопрос: а как будут спасаться дикари, которые никогда о Христе не слышали? Таких дикарей было вся земля, кроме народа израильского, до нашей эры. Они никто не знали Слова Божьего. Им Господь не верил в Слово Божье. И только один народ, который избрал, да, у них были свои минусы, у них были свои грехи, но у них были серьезно большие преимущества. Бог великий свое слово им верил. Вы знаете, когда человек руководит или предприятием, или бригадой просто, тем более страной, он не всем может верить в свое слово. Ну, допустим, нужно пойти передать, ну, не всегда же пользовались связью, телефоном там и все. Нужно кого-то послать, весть сказать. Есть люди, которые даже не способны в точности передать. Передадут так, что и не поймешь, что он хотел сказать. И поэтому подбирали людей, кому можно верить, что пойдет и передаст в точности. Цари пользовались таким вот, посылали гонцов, чтобы передать. Да и сегодня посольства, послы. Это люди, которые способны передать правильно. И Бог тоже не всем подряд вверяет свое слово. Это преимущество. И это преимущество имел народ израильский. Если бы не то слово, которое Господь обращается ко всем и верил это сначала народу израильскому, мы вообще были бы все в такой темноте, в таком мраке. Даже никто бы не догадался, никакая наука бы не расшифровала, откуда появилась Вселенная. Для чего Бог меня создал, нас, людей создал, никто бы этого не знал. И что нас ждет после жизни – никто бы об этого не знал, если бы не было Слова Божье. И слава Богу, что был народ, которому Бог верил в Слово Божье. И теперь у нас на земле оно есть. И мы многое знаем. А потом, после пришествия Христа на землю, ситуация меняется. Господь временно приостанавливает преимущество народа израильского. Почему временно? Потому что у Бога будут еще свои отношения. Это уже по пророчествам и по книге Откровения. У Бога будут свои еще отношения с народом израильским. Ну, нас это сейчас не касается моей темы. Но сегодня есть люди, не национальностью определенные или ограниченные, которым Бог верил Слово Божье. Братья и сестры, и сегодня их тоже немного, а мы из таковых. Вот среди неверующих очень распространенная мысль, что если ты неверующий, то Библию читай, не читай, ничего в ней не поймешь. В какой-то мере это правда. У меня был случай такой, он даже чуть улыбку вызывает. В 90-м, может быть, 5-м году, может быть, 4-м, нет, наверное, до 5-го, в 94-м году, в то время Библия и Евангелие на территории Советского Союза – это была редкость. Я помню, когда первый раз мы получили большую партию Евангелия, я тогда жил в городе Шахтах, Мое первое благовестие было, мы в микрорайоне проповедовали. И мы, когда раздавали, сотни рук тянулись. Мы потом посчитали, раздали 800 Евангелий за одну встречу с людьми. Мы просили по два не брать. Ну, может быть, там десяток человек не послушались, все-таки взяли два Евангелия. Ну, 800 экземпляров мы раздали за 20 минут. Вот такая жажда была в народе, слово Божие не, ну, дефицитом было. И вдруг мне звонят с Москвы, ну, с братства, и говорят, что пришла большая партия Евангелий. Поезжайте в Курск и возьмите. Я говорю, сколько можем взять? Ну, рассчитывать, какой машиной. Сколько сможете, столько возьмете. А если большой машиной приедем, сколько сможете, столько возьмете. А у нас тогда был автобус большой. Вот это первый автобус Пушкова, потом мы его забрали в шахты. Я его растамаживал после уже. И мы тогда едем на автобусе и загрузили 7 тонн Евангелий. Вот так по окна. В автобусе по окна загрузили Евангелие. Это такое богатство. Сегодня, я не знаю, даже мы брали, перенебрали, сказали, что оно будет лежать. А тогда это дефицит был, нужно было, это край надо было. И мы радовались, нас человек 5, наверное, поехали. Мы сами загружали, сиденья поснимали, мы без сидений поехали. И по окна загрузили Евангелие. И брат нам говорит, ну вас будут, если гаишники останавливать, это подарок для гаишников, дают упаковку детских Библий. Голубенькие детские Библии с картинками. Их и дети любят, и взрослые, и даже работники ГАИ с удовольствием такой подарок принимали. И вот мы взяли упаковку и едем. Ну, положили матрасы прямо на Евангелие, потому что мы же загрузили полный автобус, у нас человек 5 или 6 было. Я за рулем еду, там другие лежат. Останавливают гаишник. Куда едете, что везете? Евангелие везем. А что это такое? О, это Слово Божие. И у нас подарок есть для вас. Детская Библия. Да вы что? С красивыми картинками. Дайте, пожалуйста. Мы открываем упаковку, она еще запакована была, и даем ему. Он посмотрел, говорит, точно то, что я слышал, точно. А что вы слышали? Что неверующий ничего мне не понять не может. Я говорю, ну как не может понять? И вы читали? Ну вот я не могу читать. Я даже читать не могу. Я говорю, да быть этого не может. Ну, читайте. Ну, буквы знакомые. Буквы знакомые, читать не могу. И мы не можем ему доказать, ты бери и читай. Он говорит, не могу. Потом брат, диакон Шахтинской церкви, он с нами был. Ну, как? Ну, дай сюда. Он дает, а оно на казахском языке. О, говорим, и мы такое не умеем прочитать. А у казахов алфавит с русскими одинаковый, буквы наши, они ни одного слова не прочитаешь. Мы извинились, говорим, все, тогда не получится, нам не ту упаковку дали. Он говорит, нет, все равно вы дайте, вы уже подарили мне, все равно я возьму, картинки буду смотреть. Братья и сестры, ну, это был случай такой, поэтому мне вспомнился. А вообще-то, сегодня многие люди... Профессора с высшим образованием читают, а слово не понимают. Ну, об этом Петр предупредил. Второе послание Петра, 1 глава, 20 стих. «Ибо невозможно самому собою разрешить Слово Божье, потому что оно было написано людьми, движимыми Духом Святым». То есть слово, Библию, надо понимать, и без водительства Духа Святого не поймешь. Почему сегодня так много разных заблуждений, ересей? Вот по этой причине. И мы, если мы имеем слово, понимаем его, нам нужно дорожить. Сегодня нам верил Бог в Слово Божие и Духа Святого послал, чтобы мы его понимали, чтобы мы разумели. И как вот у народа израильского получилось, что они утратили свое преимущество. У них было преимущество. Веками они имели это преимущество. Им было верено Слово Божие, а потом утратили. Вот сегодня есть так называемые ортодоксальные евреи. Ну, ортодоксальные – это, значит, фундаментальные, самые правильные. Они не работают. И они на содержании государства. они выделены для изучения Священного Писания, для того, чтобы поститься, молиться, Писание изучать. А сути там божественной нету. Все настолько только формально и поверхностно. Ничего Божьего нету. Они утратили. Когда-то имели преимущество, а потом утратили. Братья и сестры, а мы имеем с вами. Ну, во-первых, есть опасность, чтобы тоже не утратить. Ну, я не об этом, а о правильном отношении. Это у меня было вступительное слово. Теперь у меня будет 5 пунктов в моей проповеди, а потом короткое заключение. Я наперед скажу пункты эти, вам легче будет потом следить за моей мыслью. Первый пункт будет о том, что вера от слышания Слова Божьего. Второй пункт будет о том, что от Слова Божьего мы переживаем возрождение от Слова Божьего. Третий пункт о том, что от Слова Божьего возрастание духовное. Четвертый – от Слова Божьего очищение. И пятый – Слово Божье сердце зажигает. Вот из этих 5 пунктов будет состоять моя проповедь. А потом заключительная часть. Итак, первое – вера от слышания, слышание от Слова Божия. Римлянам 10 глава, 17 стих. Вера от слышания Слова Божьего. А как нам, насколько нужна вера? Я хочу сейчас очень коротко, но все-таки понятно выразить, ярко постараюсь выразить, что вера в жизни человека – это большая ценность. Первое. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть оправдание мы получаем исключительно по вере. Что такое оправдание? Для чего оно нам нужно? О том, что мы все родились грешниками, это мы давно усвоили. А когда подрастали, и в практической жизни мы это видели. Ну, апостол Павел это выразил так. Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Все хотят быть хорошими. И так на душе скверно, когда не получается. А мы, по сути, по природе, по наследству такие. И по-другому не получается. А в послании к Коринфянам Павел написал, «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют?» И нам Священное Писание открывает, что, оказывается, можно получить праведность Христову в подарок. Это называется оправдание. И на основании праведности, подаренной мне Христом, я войду в то небо, куда ничто нечисто не войдет. А я войду на основании святости и праведности Иисуса Христа. И эту праведность мы получаем только через веру. Смотрите, оправдавшись верою. Что мы еще через веру получаем? Победу. Настоящий христианин сразу ведет с 3 сторон войну. Бывает, ну, когда 2 полчища воюют, один фронт, и одного полчища, и второго. А хуже, когда в засаде было еще одно полчище, и тогда война с 2 сторон, и спереди, и сзади. Тогда сложнее, а мы ведем с 3 сторон. Смотрите, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это первая война. Вторая война. Сия же победа, победившая мир, есть вера ваша. Мир. Ну, мир – это что такое суть мира, апостол Иоанн разъяснил. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это суть мира. Мир ведет против нас войну. И наша ветхая природа, то есть плоть наша, внутри нас. Это мое «я», мои желания – греховные, скверные, Богу противные, но они во мне живут. И вот сразу с 3 сторон война. И побеждать на этой войне можно только верою. Вот в одном месте, которое я процитировал, уже об этом сказано. Смотрите. «Сия же есть победа, победившая мир, вера ваша. Противостойте дьяволу твердою верою, и он убежит». Нет, он не просто перестанет воевать, он бежать будет. Ну, обычно пораженное полчище убегает, и дьявол будет в этой позиции убегающего. В каком случае? Если есть твердая вера. Что еще нам дает вера? Радость. 1 Петра, 1 глава, 8 стих. «Не видя Его, но веруя в Него, мы радуемся радостью неизреченною и преславною». Веруя в Него, радуемся. Ну, вообще, радость – это то состояние внутреннее, которое каждый человек желал бы иметь. Это богатство дороже миллионов, миллиардов. Я думаю, что любому человеку предложили бы – выбирай. Или ты будешь миллиардером, и ни одного жизни радоваться не будешь. Или ты будешь много радости иметь, а денег не будешь иметь. Я думаю, здравомыслящий выбрал бы радость. Это же больше богатства. А если нет радости, и многие мрачные ходят, и даже признаются друг другу, или служителям, или хотя бы самому себе, как мрачно на душе. Где нужно искать причину? В вере. Если мы веруем в Него, радуемся радостью неизреченную и преславную. Без веры радости не бывает. Потом, сила Божья в моей жизни не работает, если нет веры. Вот тоже в послании Петра сказано так, что Он приготовил для нас наследство на небесах, нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас силой Божьей, через веру, соблюдаемых ко спасению. Сила Божья без веры не срабатывает. Ну и даже о евреях так написано. Слово, нерастворенное верой, не принесло им пользы. Само слово имеет большую силу, но если нет веры, оно не работает. Потом сказано тоже 1 Петра, 1 глава, 9 стих. «Наконец, достигая спасения верою вашей». Спасение достигаем верой. Ну и Евреям 11:6. «А без веры Богу угодить невозможно». Братья и сестры, я так перечислил вот значение веры. Я хотел, чтобы убедить вас, что нам вера нужна. Она ценность для нас представляет. А вера от слышания Слова Божьего. Это первая причина веры. От Слова Божьего. Да, есть еще другие причины, но у меня тема не вера, поэтому я других причин не буду касаться. А вот Слово Божие или без Слова Божия веры быть не может. Итак, первая ценность для нас Слова Божия, которую мы рассматривали, это вера. Второе. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Я открою, прочту, открою. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего в век». Мы переживаем возрождение через живое семя, которое есть Слово Божие. Не так давно разговариваю с одним юношей. Я говорю, сколько тебе лет? Он сказал. Нет, я помню, сколько он сказал. Я не говорю для того, чтобы не вычисляли, кто же это мог быть. Он сказал. Я говорю, ты достаточно взрослый человек. А вопрос спасения не решаешь. А он говорит, у меня в планах есть. Я запланировал на следующий год принимать крещение. Дорогой, это я уже теперь, мы говорим не ему, а теперь говорю. Ты запланировал, а ты знаешь, что нужно принимать крещение возрожденным людям? Если ты запланировал на следующий год принимать крещение, но к Слову Божьему у тебя не будет правильного отношения до следующего года, ты же рождение не переживешь. А если ты не рожденный свыше, крещение-то принимать нельзя. И если ты хочешь в следующем году принять крещение, конечно, в этом году у нас неделя осталась до крещения, уже не успеешь, да? И Слово Божие углубиться, и возрождение пережить, да еще и жизнь христианскую показать. Нет, уже не успеешь. К следующему году. Но сейчас надо начинать правильное отношение к Слову Божьему, потому что без Слова Божия возрождения не бывает. Мы возрождены через Слово Божье. Немножечко о возрождении хочу остановиться. У меня тема не о возрождении, поэтому так несколько предложений всего. Какую ценность имеет для нас возрождение? Я сегодня уже говорил о том, что мы рождены от грешных родителей и унаследовали по природе грешную натуру, а в небо ничто нечисто не войдет. И теперь Бог проявил великую мудрость, или точнее сказать, премудрость, как заменить природу грешнику на святую, не уничтожив личности. Это удивительно. Сегодня сердце меняют, легко меняют. Уже даже в Харькове такие операции делают. Вначале в Америке, потом в Петербурге, потом в Киеве, теперь уже в Харькове. Наверное, скоро в Мерефе будут менять. Почки меняют. Говорят, что сейчас работают ученые, ну, не знаю, достигнут или нет, чтобы голову уметь поменять. Не знаю, достигнут или нет. Но если бы 30 лет назад, вряд ли мы поверили, что и сердце можно поменять. Но над этим сейчас ученые работают. Господь Бог сделал куда сложнее задачу – поменять природу. Человек, который родился с грешной душой, поменять природу, не уничтожив личности. И схема этой операции такова. Человек уже вырос, рожденный с грешной природой, достиг сознательного возраста, потом сознательно совершает покаяние, и в его сердце входит Иисус Христос. Это великое чудо. Мы фразы знаем, а процессы эти глубокие мы не можем объяснить. Когда Христос вошел в сердце человека, тогда в его душе появилась еще одна природа, новая. И это называется рождение свыше. Ну, слово «рождение» – это начало жизни. И вот у человека началось начало новой жизни, начало Божьей жизни, когда Христос в сердце поселился. И теперь на протяжении всей жизни человек живет с двумя природами – с ветхой и новой. Они враждуют между собой, они непримиримы, они по сути своей абсолютно разные, они терпеть не могут друг друга. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Но когда подходит конец земной жизни, ветхая природа умирает, а с новой природой, божественной, чистой, человек входит в Царство Небесное, в то, которое ничто нечисто не войдет. Замена природы, не уничтожив личности, это великая премудрость Божья. Сердце поменять, говорят, очень дорого. Не интересовался. Сердце у меня, слава Богу, нормально работает. Даже не интересовался, сколько это стоит. А вот сколько заменить природу ветхую на новую, я знаю. Теоретически, практически не могу осмыслить. Цена природу поменять – жизнь Сына Божьего. Он умер и воскрес. И воскресением, через воскресение Иисуса Христа мы возрождаемся. При семени нетленном, при Слове Божьем. Итак, дорогие братья и сестры, если к Слову Божьему неправильное отношение, человек не переживет рождение свыше и в небо войти не может. Потому что Христос сказал, если кто не родится свыше, Царствие Божье не увидит. Третье. Через Слово Божье мы возрастаем. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Если я рожден свыше, и имя мое записано у Бога на небесах, это значит, мне теперь нужно расти. Без роста не будет хорошего результата. Я видел человека, скажу, жуткая картина, простите, я не люблю страшилки рассказывать, ну, чуть-чуть скажу сейчас. Я видел человека, жутко смотреть даже, 30 лет девушки, но тело осталось младенца, ну, приблизительно 6-месячного младенца, а голова взрослого человека. Вы знаете, жутко смотреть. Ну, она же неверующая, поэтому ей и глаза накрасили, губы накрасили, прическу сделали. А дальше шеи, тело шестимесячного ребенка. Жутко смотреть. Она, голова не соображает, не разговаривать не умеет, нет. Она почему-то, я не знаю, как эта болезнь называется, не развилась. И это редко бывает. Я один раз в жизни только видел такое. А вот духовные вот в таком состоянии можно увидеть нередко. Когда развития нет, человек не растет. И апостол Павел объяснил, и даже я открою, больше я цитировал места, а это открою даже. Послание к Коринфянам, 1 Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Если человек пережил рождение свыше, но возрастание не началось у него, этот человек называется плотским, младенец во Христе. И вот признаки. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах». Да и теперь еще не в силах. «Потому что вы еще плотские», то есть младенцы, не возросли. И признаки вот. «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Зависть, споры и разногласия – это признак того, что человек духовно не растет, а и не может расти, если неправильное отношение к Слову Божьему. «Возлюбите чисто словесное молоко, от которого вы возрастете во спасение». Вот если ты замечаешь у себя зависть, как с этим бороться, а? Начинай изучать Слово Божье. И ты начнешь расти, и зависти не станет. Завидовать умеют и музыканты, и проповедники, и служители. В любом деле мы этому подвержены, и чтобы это побеждать, нужен духовный рост. Без Слова Божьего это не получится. Следующее. От Слова Божьего происходит очищение. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Слово Божье имеет способность очищать. Но в Евангелии, в послании Иоанна мы читаем, что очищает кровь. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Теперь у меня вопрос. Так что же очищает? Кровь или Слово? Это о разных вещах идет речь. Кровь очищает таким образом. Если грешник просит прощения у Бога, во имя Иисуса Христа прости меня. В памяти Бога Отца Голгофская смерть и пролитая кровь Сына Его имеет огромное значение для Отца Небесного. И во имя пролитой крови Бог любой грех прощает. Вот это называется очищает от всякого греха. А что же делает Слово? Слово у него другая функция. Оно не грехи прощает. Ну, чтобы понять не было, я уже где-то и рассказывал этот пример. Ну, расскажу и в большом общении. Я призвался в армию в 80-м году, и у нас образовался круг, небольшой круг, 5 шоферов. Мы работали в штабе, в распоряжении командира части, 5 машин. Это не легковые, одна из них легковая, 4 грузовика. Я работал на большом грузовике в вездеходе военном, ну, по снабжению. Продукты возил, солдат в армию и так далее. Ну, 5 шоферов, мы очень дружно жили. Нам было хорошо, даже еще молодые по службе были, нам больше ничего не надо было. Ну, наоборот, от нас, мы же продукты возим. Я с хлебозавода приезжаю, все там обиженные, голодные, идут просить булку хлеба или булочку и так далее. А мы все через наши шурки идет, шофера. И мы так дружили, и знаете, вот в армии, когда близко, мы спим вместе, работаем вместе, все вместе, то друг о друге знаем все или почти все. Ну, на каком-то этапе моим друзьям, нас 5 было, 4, и я 5, узнают, что я храню целомудрие, чистоту, никакими с девушками не дружил, хотя мне уже 20 лет. И вот один друг мой, близкий друг, мы с ним очень близко дружили, так, говорит, слушай, ты ненормальный. 20 лет, и ты вот такой образ жизни ведешь, что ни женщины, ни девушки не имел никогда. А я говорю, а я считаю, что ты ненормальный. Вот я тебе сейчас объясню. И думаю, сейчас я ему сильно объясню, сильно. И говорю, когда-то я женюсь. Не знаю на ком и не знаю когда. И я теперь уже храню верность будущей жене своей. А ты не хранишь. Когда-то ты женишься, но тоже еще не знаешь на ком. Но ты не хранишь ей верность. Так кто нормальный? Он говорит, ты ненормальный. Ну как? Ну куда еще ярче объяснять? Давай спросим у ребят. Зовем еще троих. Это ж нас двое, еще у нас трое ж компания. Идите сюда. Я рассказываю дело на ваш суд. Ну и вот это, что я рассказал. Как я живу, как он живет. Как вы думаете, кто из нас ненормальный? Они говорят, ты ненормальный. Вы так все понимаете? Да. Тогда я не знаю, как вас убеждать. Братья и сестры, а вам спрошу. Скажите, кто из нас ненормальный? Я или он? Спасибо. А почему у нас с вами одинаковые понятия? Вот с теми ребятами у нас разные понятия, а с вами одинаковые. Почему? Я вам секрет открою. Мы очищены через Слово, а они нет. Они Слово Божье не слышали. Им закрыто оно или вообще не слышали. На их сердца, на их умы, на их душу Слово Божье не влияло. И они все в один голос говорят, ты ненормальный. А вы в один голос сказали, что я нормальный. Благодарю. Братья и сестры, вот так действует Слово Божье. Один интересный пример расскажу. Одна бабушка верующая к старости потеряла память вообще. Здравость ума не потеряла, а память потеряла. Вот ее, если в 10 утра спросишь, вы сегодня завтракали или нет, она не помнит. Завтракала? Не помнит. Потеряла память вообще. А дочь, ну, взрослая, дочь уже 50 лет, которая ее постоянно, дочь неверующая, постоянно возила на собрание. И вот однажды она говорит, мама, что сегодня проповедовали? Она говорит, доченька, ничего не помню. Ни одного слова не помню. Она говорит, так я тебя больше возить тогда не буду. Ну, что толку? Я вожу тебя, время свое использую, бензин трачу, а ты ни одного слова не помнишь. И у нее появился этот вопрос, нужно ли мне ходить на собрание или нет. Ведь я только выйду с молитвы дома и уже не помню ни одного слова. И решила с этим вопросом пойти к служителю. Ну, попросилась, дочь привезла домой к служителю, а он жил, знаете как, огород у него выходит к реке. Там, может, небольшая река, ну, река и такой мостик, чтобы можно было воды начерпнуть. Она говорит, я с таким вопросом к вам приехала. Дочь мне задала вопрос, зачем ты ходишь на собрание, ведь ты не помнишь ни одного слова. А я на самом деле память потеряла, ничего не помню. И вот я приехала спросить, может быть, мне тогда и на собрание не надо ходить. А он говорит, я тебе отвечу на твой вопрос, при условии, если ты сейчас исполнишь, что я тебе скажу, непрекословие. Вы все исполню, лишь бы ты мне сказал. Ну, подчеркиваю, непрекословие. Вот что скажу, то исполнишь, все исполню. Там корзина стоит, только вытащили гнилые помидоры. Он говорит, возьми корзину, сходи на речку и принеси воды в корзине. Она хотела сказать, ну, в корзине же воду не носят, а потом вспомнила условие не прикословить. Взяла корзину и пошла. Набирала воды, набирала, и идет с пустой корзиной. Ну что, принесла? Нет, не принесла. Ну ставь, поставила. Ну теперь внимательно посмотри, что изменилось или нет. Ну, корзина чистая стала. Вот так и с сердцем человека. У тебя память, как дырявая корзина. Но когда ты слышишь, оно душу очищает. Все равно ходи на собрание. Спасибо. Исчерпывающий ответ. И она ходит на собрание до сих пор. Братья и сестры, мы когда читаем и Новый Завет, и Ветхий Завет, мы тоже немного запоминаем. Немного. И все равно читайте, не пропускайте никакой главы. Слово Божье душу очищает, оно через душу проходит. Нет, чем больше запомним, то больше, лучше. Но если даже уже не запоминаешь, все равно читать нужно. Вы уже очищены через Слово, такое свойство Слова Божье имеет. направлять на нужное русло, на нужное понимание. И это важно для нас, для христиан, чтобы не думать так, как думали друзья мои вот эти в армии, которые я вам рассказал. А сегодня есть такая опасность. Друзья, я поделюсь с вами. Я люблю в проповедях говорить только позитив. Но сейчас чуть-чуть и негатива скажу. Сейчас появляется другое мнение. Ну, допустим, в отношении фильмов. Сейчас появляется мнение, что то крайность была, без фанатизма. Какие-то фильмы и посмотреть можно. Молодежь появляется или не появляется, по-честному? Появляется. А это почему меняются взгляды теперь, а? Слово Божье мало вникаем, не изучаем. Кто-то остается на старых позициях и говорит, вред принесет, не надо этого делать. А кто-то говорит, это крайности, без фанатизма, меняется. Меняется вопрос теперь у молодожен теперешних, в вопросе деторождения. А почему это всю жизнь было детей принимать, сколько Бог даст, а сегодня голову надо иметь на плечах? Да плохо, что эта голова не просвещается Словом Божьим. Вот эта голова и принесет много беды. Итак, то в том, то в том, то в том меняются. Почему часто служители говорят, а как не реагируют абсолютно? Это и по внешнему виду, и многое другое. Или немногое, но и другое есть. Потому что нужно, чтобы Слово Божье больше действовало и больше очищало. Недостаточно Слово Божье принимается, недостаточно действия Слова Божьего, очистительное действие Слова Божьего, и это важно. Следующий, это уже последний пункт. Сердце загорается. Я открывать не буду, напомню, потому что времени много. Когда шли ученики в Эммаус в день воскресения Христова, вечером, Христос рано утром воскрес, а вечером они шли, они были мрачные и угрюмые. С ними встретился попутчик. Они его не узнали. То был Иисус Христос, но они не узнали его. И он спросил, а чего вы такие мрачные, а чего вы печальные? Они ему стали рассказывать, как Христа распяли, а мы надеялись было, что он будет тот, кто избавит Израиля. А с тем вот уже прошло 3 дня, как он во гробе. А Иисус им начал от Моисея и по всем пророкам разъяснять. Им Слово Божие становилось понятней, понятней и понятней. И уже когда Христос преломил хлеб уже в Эммаусе и стал невидим для них, они говорят, не горело ли у нас сердце? От чего сердце загорелось? Или вообще, что это за состояние, когда сердце горит? Когда сердце не горит, это значит унылый, мрачный, скучный и уже сам себе не рад. А когда сердце горит, тогда целенаправленный, устремленный, радостный и других зажигает вокруг себя. От Слова Божьего сердце загорается. Молодежь, если вам скучно и мрачно, ищите причину в этом. Больше нужно изучать и исследовать Слово Божье. И теперь заключительная часть всей моей проповеди, Евангелие от Матфея, 7 глава с 21 по 24 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявит им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Братья и сестры, молодежь, нам нужно больше читать, больше заучивать, больше вникать, больше рассуждать. Нам верено Слово Божье. Не потеряйте этого преимущества. Это наше преимущество. Верено Слово Божье. Но, больше познавая, обязательно это имейте в виду. Надо все это претворять в практической жизни. Вот чтобы понятно стало, Вот так и живи. Павел написал, кто до чего достиг, по тому правилу и живи. А один, ну, грешить стал, я его обличаю, он мне говорит, написано, кто до чего достиг. Да, дорогой, кто до чего достиг, а не кто до чего докатился. Вот если ты достиг, то ниже этой планки не поступай. Ты уже достиг этого, вот по этому правилу и живи. А завтра больше достигнешь, еще планка поднимается. Но не опускайся ниже. Кто до чего достиг. Итак, для того, чтобы строение не разрушилось, а что это значит строение? Каждый из нас строит жизнь. Если семейные уже, детей растят, воспитывают. Если молодежь, ну, твое участие, а потом и дальнейшая жизнь будет. Если не будешь исполнять, что написано, когда-то в твоей жизни будет крах, разрушится. Как от наводнения дом, который был построен на песке. И для того, чтобы это не произошло, нужно слушать, изучать и исполнять. Это полная гарантия, что жизнь состоится правильно, и в конце жизни результат будет хороший. И в вечности, потому что дело будет испытываться огнем. Ну, это уже Коринфянам Павел пишет. Итак, я повторяю то, о чем мы с вами порассуждали. Слово Божье для нас вверено, это милость Божья. Веры не бывает без Слова Божия, возрождения не бывает, возрастания не бывает без Слова Божия, очищения не бывает, и сердце не горит. Да благословит вас молодежь, чтобы вы были с горящими сердцами, чтобы все были возрожденные, чтобы все были возрастающие. Но для этого да благословит Господь изучать и насыщаться Словом Божьим. Аминь.